В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Александр Камкин к нам пришел, доцент финансового университета, германист. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И про Мюнхенскую конференцию мы, конечно же, будем говорить. Но революционная была?
Да не то, что революционная, она была контрреволюционная, если говорить о неореакции в Вашингтоне и фактически о том, что вот этот археофутуризм политический, он воплощенный Венсом, Маском, Трампом, просто восторжествовал. Но это, опять же, если говорить привычными парадигмами линейного подхода. Но, безусловно, это был шок, это был такой ледяной душ на голову европейцев.
Это в речи Венсова имеется в виду, конечно.
Да сам факт того, что главным актором была новая американская администрация,
это тоже интересно.
Это многие в Европе до конца надеялись, ну хорошо, даже если выиграет Трамп, там будут судебные иски, отмена результатов выборов. Ну хорошо, выведем всяких фриков, городских сумасшедших на улице Нью-Йорка, значит, устроим гражданские протесты. Смотрите, ничего этого не было. Угу. Самих США все замерли в ужасе, до конца не понимая, что делать дальше.
Да.
Ну а европейцы... просто положено по долгу службы полностью следовать формату американцев.
А чего же, вот интересно мне было еще, что по сути, все удалось держать в таком секрете, и вообще утечек не произошло никаких. О чем может говорить Венс, какая тема, беседа будет? Все, скорее всего, ожидали, что будет, как и в прошлом году, выйдет Зеленский, будет просить денег, скажет, что мы последний оплот свободы, нужно защитить нас от страшной России. А тут выходит Венс и говорит, вы вообще позабыли о том, что такое демократия.
Вот ему бы для полноты шока европейцев надо было бы процитировать слова Владимира Владимировича, сказанные в 2007 году. Вы вообще понимаете, что натворили? Ведь, по сути дела, Зеленский и весь этот Укрмайдан, это креатура, ну, конечно, при деятельном участии хлебопекарного завода Виктории Нуланд, но и Оланд, и Меркель, и Качинский, и многие другие европейские лидеры приложили самое деятельное участие вот в этих безобразиях в Киеве в 2013-2014 году.
Но сейчас для нас это тоже сработало, Александр, насколько я понимаю, как холодный душ, потому что у нас долго-долго считалось, что Европа – это такая безвольная структура, которая выполняет приказы из Вашингтона, передает эти приказы в Киев, и, соответственно, вот происходит то, что происходит. Теперь, то ли действительно такая разница колоссальная между старой и новой администрацией, или мы изначально заблуждались, думая, что европейцы не субъектны в этом конфликте. А оказывается, ну, если отматывать назад и всю эту логику пересматривать, они довольно субъектны, иначе бы они настолько... истерично не реагировали на то, что произошло в Мюнхене? Нет?
Тут субъектность нужно понимать двояко. Либо ты актор, то есть ты действуешь, ты своего рода креатор, соответственно, ты принимаешь решения, ты несешь ответственность за их выполнение. Либо ты ведомый. Да, какая-то доля субъектности у тебя есть, но все равно это как вот истребители летят в паре или там мотоциклисты, да, то есть с инструктором вот ты едешь по улице, и, соответственно, ты едешь, условно говоря, впереди, но в наушниках в скале у тебя всегда голос инструктора. Так, здесь ты сглупил, здесь тебя бы уже давно сбили. Вот, соответственно, Европа, наверное, она выполняла роль ведомого с определенной долей экономической субъектности, но в плане большой геополитики, конечно, во всех европейских столицах внимательно слушали, что скажет великий белый, ну, и временами не совсем белый отец. Соответственно, Обаму слушали завороженно в его президентство, Байдена, несмотря на все его ляпы и комичность поведения, все равно воспринимали как светоча демократии, как трубадура и борца за все хорошее против всего плохого. Здесь пришли новые ребята, новые люди, можно так сказать, да? И для европейцев получился шок. Но пока что, кроме сухой скупой слезы Хойзингера на закрытии Мюнхенской конференции, истерики Хабека, такого, я бы сказал, притопывание ножкой Бориса Писториуса, который сказал, что это недопустимо, что говорит Венс, так с нами нельзя.
Кая Калас еще там
говорил. О, ну, Кая просто икалась от слов американского вице-президента. Я обратил внимание на выражение лица Кличко в зале, когда говорил Венс. Такое впечатление, что он проглотил паяльник раскаленный. Соответственно, что будет дальше делать Европа? Либо встанет в активную позу и скажет, хорошо, вы, значит, так, а мы еще больше произведем оружие, мы еще больше дадим денег Украине. На это намекал Олаф Шольц, когда заявил о необходимости ввести режим особого положения в Германии. Это 115-я статья основного закона, которая позволяет отменить так называемый бюджетный тормоз и делать большие заимствования, потому что все эти годы, начиная с введения евро, в Евросоюзе были очень жесткие бюджетные правила. И не более 60% задолженности должна быть от ВВП, не более 3% инфляция. Понятное дело, не все государства с этим справлялись, Греция яркий пример, но Германия достаралась до конца. Поблажки, вот эту вот статью 115, они впервые реализовали в 2020 году в разгар ковид-пандемии из-за локдаунов, когда ВВП Германии снизился аж на 5%. Соответственно, сейчас, возможно, если Шольцу это удастся, но, опять же, где он будет брать деньги? У американцев?
Напечатает.
Ну, вот да, возможно.
Или активы наши
экспроприируют. Но это тоже возможно, конечно. Вот в таком случае, да, Европа может проявить свою деструктивную субъектность, но, с другой стороны, пока они там примут все законы, пока подпишут все бумаги, что дальше будет? Видите, американцы сейчас взяли тактику политблицкрига. То есть быстро, да, молниеносно.
Чтобы никто не очнулся, не успел.
Главное, понимаете, это похоже на тактику мошенников, которые вот какую-нибудь бабушку окучивают, и быстро-быстро, бабка, иначе твои деньги сгорят, а ну-ка бежим в наш фонд, быстро вложим, мы тебе кэшбэк-холодильник сейчас подарим. Соответственно, и многие люди ведутся именно на это. А в команде Трампа, видимо, почему-то считают, что подобная тактика сработает и в диалоге с Москвой, и в диалоге с Европой, но я прекрасно понимаю их мотивацию по внутреннему треку. У них не так много времени, через 2 года праймериз, и за эти 2 года Трамп намерен полностью осушить вот это болото либеральное у себя в стране, закрыть мексиканскую границу, возможно, даже провести свою специальную операцию против мексиканских картелей, тем самым зафиксировать себя как величайшего президента Америки, ну, по крайней мере, 21 века. Если этому удастся, то праймерис, можно сказать, он уже выиграл. И дальше он спокойно последние 2 года уже в более неторопливой манере реализует свои задачи. Но ему просто горит решить, в его понимании решить ближневосточную проблему. Газа, Иран. Они сейчас уже отправляют большое количество специальных бомб Израилю для нанесения возможных ударов по ядерным и другим военным объектам в Иране. Ну, к чему это все может привести? Большая война на Ближнем Востоке, такое тоже полностью исключить нельзя. Но тем самым Трамп выполняет свои обещания, данные Нетаньяху, там кому-то другим руководителям Израиля, которые, безусловно, стояли в том числе за его предвыборной кампанией, потому что его многолетняя дружба с Нетаньяху, это ни для кого не секрет. Поэтому здесь ситуация такая. Американцы торопятся, а вот нам торопиться совершенно некуда.
Нам торопиться некуда. Почему?
Время работает сейчас на нас. Если мы будем соблюдать спокойствие, не отступая от своих позиций, медленно... Это, знаете, вот у Штефана Цвейга есть шахматная новелла, где он как раз очень блестяще описывает вот эту ситуацию. Там было 2 шахматиста, один профессиональный гроссмейстер, за его плечами множество международных турниров, но у него был стиль игры такой неторопливый, спокойный, он каждый ход продумывал, даже если ему было уже понятно там на 20 ходов вперед. Лишний раз подумать никогда не вредно. Его визави был гений-самоучка, гений быстрой игры, то есть ему для продумывания там 20-ходовой комбинации требовалось, может быть, там 5-6 секунд. Так. И вот представьте, сажая за шахматную доску такого сангвиника спокойного, уравновешенного, который ведет свою партию со спокойствием, там, не знаю, олимпийского бога, а напротив него такой холерик, шиз, который уже заранее знает все ходы, ну, и вот он просто выгорает от того, что его партнер, вот у них есть минута на обдумывание хода, и он на каждый ход тратит эту минуту, хотя ему уже давно понятно, куда пойдет оппонент. Но... В итоге ШИС просто сходит с ума, вот и все.
Но другое дело, что мы же понимаем, что на переговоры в Рияд поехали не просто послушать.
Не только послушать, но еще и высказаться. Это подготовительный процесс. Это, ну, по сути дела, по уровню отношений США и России мы находимся где-то, наверное, в 86-м году.
Ну, то есть получается, что предыдущая администрация, отсюда, наверное, нужно отталкиваться, предыдущая администрация Трампа настолько дезинтегрировала отношения и вообще конечно. Их как бы низвела до, как это, со дна постучали,
да.
То сам... Факт телефонного разговора, сам это факт прорыв. Того, что делегация, это прорыв.
Конечно, безусловно. В любом случае, как говорится, худой мир лучше доброй ссоры, но главное, чтобы худой мир не стал похабным. И здесь
где страховка, да.
Для российской стороны очень важно, чтобы мир был в том числе на наших условиях. Конечно, в идеале это ситуация, когда побеждают обе стороны. Ну, Европу никто не спрашивает.
А, кстати, интересно, вот у Европы, вот давайте по порядочку, Европу никто не спрашивает, но Европа очень нервничает из-за того, что ее никто не спрашивает.
Так нервничает, что даже кушать не может. Соответственно, европейцев можно будет сажать за стол переговоров, когда уже будут очерчены главные основополагающие принципы и будут сделаны главные договоренности. Иначе все испортят. Соответственно, очень показательно то, что сейчас вот Зеленский распсиховался и не стал подписывать документ о передаче американцам контроля фактически над всеми природными ресурсами Украины.
Экономист написал, что ему на это дали как будто бы час, и мне это напомнило. Есть такая тактика экстренного потрошения, тактика допроса преступника, чтобы он не успел очухаться, там им что-то делают такое неприятное, и он быстро-быстро...
сообразить, да.
А здесь что-то такое, но он сейчас говорит, что даже и переговоры в Саудовской Аравии не признают, хотя никто не просит, конечно.
Вы знаете, куда ему деваться? Вот приехав в Мюнхен, он получил, по сути дела, не только по мозгам, он получил еще и черную метку. Ему американцы дали понять, что Зеля все. Он свое отработал, он уже, в принципе, не нужен, и я не удивлюсь, если и дни-то его уже сочтены, потому что проще, если американцы действительно хотят, а, зафиксировать свои финансовые результаты, б, Трамп, если действительно хочет получить там Нобелевскую премию мира, либо что-нибудь еще, и зафиксировать какую-то там остановку военных действий, им проще от Зеленского избавиться. Это крайне токсичный персонаж, который последние, ну, как минимум полгода явно выходит из-под контроля. Плюс его могут использовать для торпедирования даже тех только-только начинающихся переговорных процессов. Смотрите, еще до того, как американская администрация вылетела в Рияд, туда уже ломанулся министр экономики Украины. Соответственно, то есть сейчас фактически вот этот мелкий политический хулиган, если так можно выразиться, гопник.
Сейчас все его предадут, скорее всего.
Возможно, его сдадут свои же, да, потому что, видите, просочилась информация, что якобы выборы будут там 26 октября. Значит, Порошенко слил эту информацию о том, что вот якобы уже есть напечатанный даже предвыборный бюллетень. Правда, неизвестно, какие фамилии там стоят. Угу. Ну, что мешает, например, сейчас самоустранить Зеленского? Ну, по Бабелю, да, нелепая случайность, пошла купаться и отравилась. И, соответственно, ставят какую-нибудь Залужную какую-нибудь. В конце концов, зря, что ли, он маринуется в Лондоне. И таким образом... Он уже более адекватно, более подконтрольно проводит эти вот гротескные квазивыборы, соответственно, и даже что-то остается европейцам, может быть, там их даже пригласят на инаугурацию, на какие-то финальные этапы переговоров, американцы просто забирают то, что они изначально уже считали своим, потому что за годы Порошенко и Зеленского все практически земельные ресурсы, пахотные площади на Украине были либо в аренду, либо проданы транснациональным корпорациям, то есть там Украине уже ничего не принадлежит.
Я здесь дам волю своему скепсису, и где гарантия, что то, что происходит, это небольшой спектакль злого и хорошего полицейского, злого и доброго полицейского?
А я абсолютно с вами соглашусь. Очень похоже на то, что сейчас по сговору, либо понимая очень хорошо, в команде Трампа очень, я бы сказал, сильные этнопсихологи и социальные психологи, они прекрасно понимают поведение и реакцию тех же либеральных европейских лидеров, которые привыкли жить в стране розовых пони. С такими пациентами надо аккуратно. Вот с пациентами психушек всегда надо соглашаться, как бы немножко им подыгрывать, тем самым действовать на них успокоительно. Здесь же речь Венса – это вот как раздражающий фактор для душевно больных людей. И таким образом, наоборот, их реакция будет строго противоположной. Не полностью исключать такого, что вот сейчас реализуется, ну, такая попытка своего рода Минска-3, но более изощренная, более, скажем так, продуманная, полностью исключать нельзя. Поэтому я и говорю, здесь нужна стратегия медленного шахматиста, чтобы спровоцировать противника на какие-то необдуманные действия, либо на раскрытие карт, либо на то, чтобы он в чем-то, может быть, вынужден был на ходу пересматривать и перекраивать свою стратегию. Потому что здесь решается судьба не только нашей страны, но, наверное, всего евразийского континента на ближайшие несколько десятилетий.
Вопрос, кстати, а решается ли? Потому что у меня сложилось ощущение, может быть, оно ложное, вы меня поправьте, что пытаются продать идею именно мира на Украине. В наших же документах, которые мы посылали, неоднократно говорила, в декабре 2021 года, было про Украина – это звено, просто звено, да. И вопрос европейской безопасности стоял.
Неделимости безопасности.
Неделимости безопасности, гарантии безопасности, договоренностей. Но это все так систематически игнорировалось, что сейчас, когда вот на этом, как-то в этом, пребывая в этом фаворе, попытаются продать именно историю с Украиной.
То есть вырезав ее из общего, из общей канвы.
А канва общая, она никуда не девается. Это просто вот клочочек такой. А лоскутное одеяло его
согласен,
надо...
Согласен, потому что а в чем канва? Канва в том, что европейские государства, по крайней мере, те, кто могут себе позволить, они милитаризируются. Угу. Да, Борис Писториус, Олаф Шольц говорят, что нет, какие 5% своего ВВП, мы даже 2% еле потянем. А, действительно, бюджет Германии на 2025 год до сих пор официально не принят.
Да.
Это позволяет там существовать и с таким как бы техническим бюджетом, но все равно, если вот они захотят увеличить расходы с 2 до 4%, это будет дополнительные 80 миллиардов евро. Денег нет. Но вот для этого Шульц отменяет бюджетный тормоз для того, чтобы либо напечатать, либо откуда-то подзанять, и там, условно говоря, внешний долг будет не 60% от ВВП и 120%. При таком раскладе вполне возможно. С учетом того, что, например, германская экономика сейчас, там рост демонстрирует помимо ВПК только некоторые сферы IT и сферы услуг, соответственно, возможно, на военной промышленности германское руководство планирует и немножечко нивелировать падение промышленного производства в гражданских отраслях. А в Евросоюзе не так-то много стран, которые могут позволить себе расходы на, серьезные расходы на военную промышленность и саму военную промышленность. Это Германия, Франция, Великобритания, по каким-то отдельным позициям Швеция, по каким-то отдельным позициям Италия. Все. Остальные являются либо там максимум какие-то маленькие ремонтные заводы, либо производство боеприпасов, либо просто потребители французских, германских, американских концернов.
Но мы все происходящее пытались как раз анализировать с точки зрения рациональной. И логика европейцев, которые в одночасье просто переключились и, казалось бы, там занялись систематической демонизацией России, русских и всего того, что связано с значит, далеким восточным большим соседом, то сейчас неудивительно, во-первых, что они не могут перестроиться, и все равно вот это вот, мы с вами говорили как раз в одном из эфиров, признак сектантства.
Да,
мессианизм такой. Мессианизм, он же действительно никуда не девался. Абсолютно. А у них есть явный, допустим, Трамп, преследуя свои политические, внутриполитические, внешнеполитические цели, он же амбициозный человек, конечно, амбициозный, там имитирует вопрос сближения России по вопросу Украины. Имитируют. Сближения никакого нет, но имитация какая-то происходит. Европейцам это крайне не нравится, потому что их мессианство немножечко терпит как
их
бы...
Идеальная картина мира,
да, она совсем иная. И как они будут с этим управляться? Тем более тот же самый Зеленский, который как вот загнанный сейчас в угол, понятно, он же тоже может попытаться что-то провернуть. Стамбул, в конце концов, уже был. Ну, на этот счет, конечно, от Турции отказались. Я думаю, что для Эрдогана большое разочарование, что Рияд выбран, а не Стамбул, местом конечно. Для встречи.
То не, ну, какие-то варианты возможны? Вторые переговоры или вторую имитацию переговоров проводить в том же самом месте, это было бы действительно уже какой-то сюрреализм.
Я уверена, что Эрдоган такое тоже рассматривал, потому что он неоднократно говорил, если что, мы готовы.
он себя умело позиционирует как такого международного миротворца, решальщика, переговорщика. Это ему нужно для поднятия внешнеполитического имиджа. Здесь его, да, фактически проигнорировали.
Но Рияд не финансировал строительство заводов, производящих беспилотники на Украине? Нет, не финансировал.
Не поставлял
Байрактары. Извините, не поставлял. Ну, как бы, да.
В этом отношении Рияд, конечно, более приемлемая для российской стороны площадка для переговоров. Поэтому посмотрим. Пускай выскажутся, мы выскажем свою позицию. Здесь главное действительно не торопиться. Украина еще не денацифицирована, Украина еще не демилитаризирована. Вот только за сегодняшнюю ночь 90 беспилотников сбито нашим ПВО. Соответственно, необходимо довести главные цели СВО, ну, об этом уже много раз говорили и Верховный, и представитель Министерства обороны. После этого уже можно говорить о каких-то переговорах, о будущем устройстве, о послевоенном устройстве мира.
Никак не могу отделаться от мысли, что для нас все равно вопрос мира в Европе, он гораздо более фундаментальный, чем для американцев.
Конечно.
Потому что мы сейчас как бы так совпало, что для нас есть идея нового мироустройства в Европе, гарантии безопасности, а в Америке пришел к власти человек, который очень, как бы, у него обостренное чувство собственной значимости, потребности в величии.
Это тоже миссионизм.
Это миссионизм определенный, и здесь, может быть, как раз одно с другим может хорошо сработаться. Я просто не доверяю той концепции, что это перезагрузка российско-американских отношений.
Поживем, увидим. Сейчас только-только мы находимся в начале пути, но с учетом всех тех обманов, всех тех, скажем так, подлости, которые делала американская дипломатия нашей стране и тем странам, которые в итоге исчезли с карты мира под воздействием бомб демократии и вооруженных правозащитников, здоровый дипломатический скепсис – это просто категорический императив. Вспомним, как обманывали американцы Милошевича в 98-м году, да. Когда, как обманывали Россию в те же годы, и вспомним обман и 22-го года, и в 14-м году, поэтому на Минске 2, поэтому здесь уже кредит доверия противной стороной исчерпан.
Роль личности в истории, опять же, удивительным образом, но за эти 5 лет, получается, если с 21-го года, да, считать, когда прям возгонка вот такая началась там с 20-го, роль личности в истории определяющая, потому что где гарантии того, что, например, Трампу удастся провернуть какую-то историю, и для нас это будет приемлемый вариант, но с заделом, потому что Трамп все равно, он за океаном находится.
Конечно.
Он за океаном. А вся вот эта заварушка, она происходит в Европе, в Евразии.
Значимость украинского кейса для Соединенных Штатов несоизмерима меньше, чем для России.
Да.
Поэтому в качестве такой морковки они правильно, они взялись именно за Украину. Да, они хотят на этом заработать. Да, скорее всего, Украина будет фактически взята американцами на разграбление, как в свое время Техас они отжали у Мексики. Но Трамп, его основной вектор – это все-таки Тихоокеанский регион. Даже Ближний Восток для него значительно важнее, чем Украина. Нам до тихоокеанских или там до гренландских претензий Трампа лет нет никакого дела. Но попытка Трампа заигрывать, используя украинский вектор, может привести, по крайней мере, по плану американцев, как мне кажется, это прежде всего вернуть Россию в западную орбиту, чтобы не допустить действительно эффективного и мощного, прежде всего, военного союза России и Китая. Потому что если...
Сейчас будут велеречивые такие заявления, скорее всего, на этот счет.
Ну, возможно, возможно. Но, понимаете, верить надо конкретным делам. И лучше, чтобы наши партнеры по переговорам эти дела делали определенными авансами. Потому что, знаете, вот как ненадежный поставщик. Соответственно, вы сначала проплатите.
Говорит, а потом... все будет.
Да-да-да, а то получается, что утром деньги, вечером стулья.
Интересно, конечно, кто кому что предложит. Давайте после новостей это поспекулируем на эту тему. Александр Камкин с нами, доцент финансового университета.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Александр Камкин с нами, доцент финансового университета. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, у Европы нет никакого мессианства, Демиес пишет. Ситуация с Украиной – исключительно вопрос наживы для Европейского Союза. Защита прав и свобод – классическое прикрытие. Нет, у них как раз мессианство и присутствует. Это можно там еще из средних веков. а, манускрипты открыть, и более того, не случайно Венс про отход от демократии начал предъявлять европейцам.
Конечно, то есть они фактически девальвировали вот те демократические ценности, с которыми они носились столько десятилетий, свобода слова, свобода самовыражения, неприкосновенность оппозиции, неприкосновенность СМИ. Посмотрите, что происходит. Закрывают журнал «Компакт», запрещают вещание «Russia Today», запрещают другие там российские каналы, лишают аккредитации российских журналистов.
Снимают людей с красными паспортами с рейса.
Во-первых, да. Отнимают собственность там автомобиля, если это с российскими номерами. Соответственно, сажают в тюрьму.
Не пускают в свои квартиры.
Не пускают в квартиры, не пускают в страну, даже если у человека есть виза, например, у него там где-нибудь домик в Испании. Соответственно, своих политически неугодных проводят расправы. Вспомните 2010 год, Тило Сарацин написал книгу «Германия саморазрушается». Угу. Не какой-то там ультраправый, не какой-то там член альтернативы для Германии, которой еще тогда не было. Но была другая одиозная партия, национал-демократическая, более такая, я бы сказал, ультраправая, намного более. Соответственно, Сарацин все по полочкам разложил, что неконтролируемая миграция из социально неблагополучных районов там Турции и других стран ведет к образованию этнических анклавов, параллельных миров. В конечном итоге все это ведет к ухудшению социальной психологии в обществе.
Да.
Затравили, исключили из партии, социал-демократической партии. Лишили поста члена директоров Deutsche Bank. Полностью вот, ну, оклеветали человека. И было много таких других случаев, не только в Германии, в других странах. Сейчас Марин Ле Пен пытается ей запретить участвовать в выборах. Или скандал с Штрахе, бывшим лидером австрийской партии «Свободы». Соответственно, вот эта вот защищающаяся демократия, которой так гордятся немцы, она превращается постепенно уже в какие-то методы гестапо времен Третьего Рейха. Соответственно, ну, единственное, пока что только еще не строят концлагеря, хотя они и до этого дойдут рано или поздно. И никакого трезвого расчета уже здесь нет. Здесь вот действительно слепая вера в собственную исключительность, в исключительность европейской либерально-демократической модели. Но это, извините, это фанатизм. Это псевдорелигиозный фанатизм.
Но история тоже повторяется, потому что Венс, предъявляя, как говорится, предъявляя за демократию европейцам, по сути, возвращается к той дискуссии, которая была еще там много-много десятилетий и даже там, значит, там 100 с лишним лет назад, когда тоже американцы, выстраивая свою демократию, свою систему власти, в какой-то степени даже и противопоставляли себя тому, что происходило в Европе. То есть, с одной стороны, да, потом это выстроило все вот в этот трансатлантизм, и все это связано, и демократия экспортируется везде и повсюду, но, по сути, оказалось, что американцы, как бы, видимо, за какую-то классическую схему, а европейцы немножечко опять ушли вот в это вот мессианство с элементами секты.
Понимаете, Соединенные Штаты и Европа — это все-таки два сообщающихся сосуда, и, или, условно говоря, две палаты в одной психбольнице, через которые можно перестукиваться. Здесь то из Европы долетит какой-нибудь такой идеологический вирус, то из Соединенных Штатов.
Ну, есть такое.
И вот идет такое перекрестное заражение, и если, условно говоря, немножко отпустило европейцев, то в США начинается, как вот в конце 60-х годов, началась вот эта всякая там трансгендерная повестка. А первым толчком была франкфуртская школа, все эти постструктурализм и прочее, разделение человека на мельчайшие атомы. Поэтому потом это дошло уже до какой-то грани безумия. Соответственно, Трамп и его единомышленники спохватились и поняли, что так они потеряют свое государство, что рано или поздно уже количество перейдет в качество, и тогда деградация просто неизбежна. А европейцы не могут вот так вот резко, быстро на 180 градусов развернуться. У них нет лидеров уровня того же Де Голля, либо Вилли Бранта, который нашел в себе силы и стать на колени перед мемориалом в Варшавском гетто и заключить восточные договоры с Советским Союзом, с Польшей, Чехословакией, признать нерушимость послевоенных границ. Огромные дискуссии кипели в немецком Бундестаге накануне заключения этих договоров и при ратификации. И ХДС, ХСС оппозиционные выступали, буквально там и тогдашние депутаты, это был 69-й год, говорили, ну как же, Бреслау, Данцик, Кёнигсберг, ну как же мы можем отказаться от наших территорий? Это были не какие-то там ультраправые реваншисты, это были респектабельные немецкие политики. Вилли Брандт сказал, все, так, войну проиграли, мирный, значит, мир заключили, у нас уже почти там 25 с лишним лет существует новое немецкое, два, точнее, новых немецких государств, все фиксируем, Советский Союз – это огромный рынок сбыта для немецкой продукции, и источник сырья, строим трубопроводы, начинаем экономическую деятельность, и вот это был тот фундамент, которым потом уже пользовалась Объединенная Германия, и это был фундамент для благополучия тех же самых бундесбюргеров. Соответственно, а потом резко снова переклинило, ай-яй-яй, недемократичный газ, молекулы, значит, тоталитаризма и прочее. Ну, вот снова что-то произошло, какая-то ошибка в такой вот именно в социальной психологии, и все, и люди совершенно потеряли контакт с реальностью.
Елена говорит, американцы заявили о начале переговоров 18 февраля. Зеленский объявил о своей типа официальной поездке в Дубай. Наши-то молчат. Начнутся переговоры завтра, как думаете? Так уже объявлено, что они завтра будут. А то, что Зеленский туда поехал, ну, будет стучаться в двери. Он же и до этого сказал, что Трамп должен был сначала мне позвонить, я бы ему все объяснил.
И разрешил вести переговоры.
Позвонить тогда уже в Кремль.
Ну, понимаете, Зеленский, он сейчас находится в такой уже стадии кокаинового прихода, что там уже сорвана все стропила крыши.
Наркотики зло, да.
Абсолютно. Тем более, если в сочетании с, мягко говоря, с подобным образом жизни, который он ведет. Поэтому здесь слова Зеленского, и раньше-то их нужно было воспринимать как бред сумасшедшего. Сейчас это уже, ну, он просто... В ужасе. Вот посмотрите внимательно. Видеофрагмент его на Мюнхенской конференции. В глазах животный страх. С одной стороны, ненависть, страх, осознание собственного бессилия. Но в такой ситуации, ну, на самом деле...
Человек может сказать, ваша песенка спец, спасибо большое.
Но в такой ситуации он опасен, потому что он до сих пор является как бы человеком, принимающим решение о войне и мире. Соответственно, он может сейчас устроить очередную провокацию против Чернобыльской станции, либо отдать приказ на очередную попытку вторжения где-нибудь под Брянском, либо под Смоленском. И это надо воспринимать всерьез. Загнанная в угол крыса, она вдвойне опасна.
Но, с другой стороны, институты, где он учился, американцы преподавали.
Безусловно.
Так, слушатель пишет, сейчас скажу, а все-таки, да, возвращаясь к тому, что, на чем мы завершили предыдущие полчаса, предмет торга, что кому кто предложит, как вы думаете? Имеет смысл сейчас об этом говорить вообще?
Ну, прогнозировать, конечно, да, хотя для этого есть и специально назначенные члены делегации, но я думаю, что американцы будут прежде всего свои условия адресовать той части российской политической и экономической элиты, mm-hmm. которые до сих пор завязаны на контакты в основном с Европой и США, либо на финансовые операции. Вот уже прошла информация, что в Штатах готовится список из 20 российских банков, которых готовы вернуть к Свифту. Это полностью отвечает тактике Трампа на редолларизацию экономики. В своих заявлениях Трамп говорил, что БРИКС должен развалиться, Карфаген должен быть разрушен, мы должны сохранить гегемонию доллара. Все эти разговоры о отказе от доллара, соответственно, я вам за это 100% торговых пошлин введу. Соответственно, по заигрывание именно с российским бизнес-сообществом путем... Кстати говоря, вот заметьте, ни слова об отмене санкций секторальных и персональных пока что не было.
Они, я думаю, что тестируют, потому что, помните, мы тоже с вами неоднократно говорили, что, скорее всего, консультанты американской предыдущей администрации по тому, какие санкции нужно вводить в отношении России, граждан России, чтобы они пошли, извините, шатать режим, давали люди, которые убежали через Верхний Ларс, а потом мы в Штаты перебрались и за копеечку небольшую готовы были консультироваться, потому что по себе думали, что если вот им карточки отключили, их с Россией больше ничего не связывает.
С одной стороны.
Есть вариант, что они анализируют и смотрят теперь реакцию России. Хорошо, а мы вам вернем... Из СДН списка не уберем банки, а вот Свифт мы вернем. И вот интересно, как русские посмотрят, с распростертыми объятиями пойдут к американцам или нет?
Безусловно, здесь будет такая тактика метод солями, соответственно, и аккуратными порциями, но, собственно говоря, также и велись переговоры еще с Горбачевым в Рейкьявике, на Мальте, соответственно, ждали, ну, точнее, Горбачев, конечно, сам был впереди планеты всей в плане своих уступок и политики раскрытых дверей, здесь же, еще раз повторю свой тезис, медленные шахматы – это наш стиль. Подождем, пускай предложат больше, пускай предложат какие-то еще инициативы, потому что пока прорывных каких-то открытых, вот, например, там заявление, не знаю, там, Министерство финансов американского, хорошо, готовы там к снятию санкций, готовы к восстановлению торгового оборота, но плюс еще такой момент, санкции вводились разными акторами. Угу. Даже если американцы говорят о снятии своих санкций, остаются санкции европейские. Остаются санкции швейцарские.
И деньги заморожены в основном в Европе.
Замороженные деньги, да, в Европе. Опять же, что с этим делать? С кем об этом договариваться? Поэтому здесь либо пакетный вариант переговоров, либо переговоры по каждому отдельному пункту. Но это мы уходим так плавно в 26-й год.
А мне интересно, Трамп, во-первых, сказал, что не верит, что Россия хочет войны с НАТО. Это опять холодная душ для европейцев.
Я тоже считаю, что Россия не хочет войны с НАТО.
Да более того, все, кроме европейцев, как раз, возможно, даже и в Европе тоже уверены, что Россия не хочет войны с НАТО, но европейцы сами себя в этом убедили, поэтому на карту положено все. Кто в Европе, с вашей точки зрения, объективно обладает наиболее, наверное, расчетливой системой мысли, чтобы как раз сказать, что, в общем, а давайте-ка американскую администрацию послушаем. Тут сербы, кстати, говорят, что мы, в общем, тоже готовы поучаствовать каким-то образом. Я думаю, что и Орбан что-нибудь скажет еще, когда ренессанс Южной и Восточной Европы происходит.
Юго-Восточной Европы. Ну, смотрите, скорее. Вот вы, собственно, и назвали ключевых политиков, кто, во-первых, не замаран в животной русофобии, с кем действительно реально вести диалог, это и Орбан, и Вучич. При всей его неоднозначности и попытке сидеть сразу на трех стульях, все равно это представитель нейтральной страны, это не страна НАТО. Соответственно, почему бы не сделать тот же Белград будущей переговорной площадкой, помимо Риада. Соответственно, Вучич, Орбан, Фицо. Посмотрим, кто придет к власти в Чехии. Возможно, там также будет адекватный президент. Mm-hmm. Румыния, за которую, так, кстати говоря, пёкся Венц в своем выступлении на Мюнхенской конференции. То есть здесь уже действительно складывается такая плеяда политиков, во-первых, которые территориально близки вот к этому потенциальному Сомали украинскому. А вот теперь представьте, условно говоря, пока там Россия и США ведут переговоры там об каждом отдельном пункте из 20 там, тысяч позиций, Украина окончательно дезинтегрируется, с фронта возвращаются сотни тысяч обозленных ВСУшников, и начинается с Сомали.
Да, да, да.
А по кому это ударит? В качестве контрабанды оружия, живого товара? Венгрия, Словакия, отчасти Польша, Чехия там же рядом, там, да, и, в принципе, до Балкан недалеко, а там, соответственно, Косово, где до сих пор все в таком очень непонятно подвешенном состоянии. То есть, в принципе, вот этот вот вирус нестабильности, он легко может захлестнуть всю Юго-Восточную Европу.
А я думаю, что с учетом того, что сейчас в Европе очень много политиков, которые откровенно обозлены на вот эту дерзость, видимо, и стремительность Трампа, будут пытаться играть в свою игру. Во-первых, сейчас давайте хотя бы в качестве гарантии безопасности мы туда каких-нибудь миротворцев, говорят они, направим. Условных миротворцев, может быть, даже какие-нибудь войска тоже там, эстонцы, по-моему, говорили об этом, ну, неважно, кто
говорит. Целая эстонская армия.
300 человек военно-морского флота, между прочим, и военно-морских сил. Но если серьезно, очень много украинцев сейчас находятся в Европе. И не кажется ли вам, что под шумок этих украинцев принудительно начнут возвращать на Украину, а Зеленский, нечто же сумняшся, будет этих людей все равно кидать в топку и кричать, что еще ничего не закончилось?
Если доживет. Действительно, есть такие сигналы, что в Польше и в Германии создаются некие структуры по регистрации, по упорядочиванию работы с украинскими беженцами. В свое время в нацистской Германии была такая структура — бюро по русским иммигрантам, БРЭМ. Руководил им генерал Бесковский, иммигрант. И там через него фактически велась вербовка добровольцев в АБР, в различные диверсионные группы. То есть здесь эти структуры могут действительно использованы быть как вербовочные пункты. Потому что украинских беженцев могут поставить перед фактом: либо мы вас лишаем способий там, бесплатного жилья и прочего, либо вот иди в бюро по делам украинских беженцев, там тебе, как говорится, быстренько контрактик, подъемные и обратно на хутор.
Так он же об этом как раз и говорил. Более того, когда речь идет о мобилизации молодых людей с 18 до 24 лет, там же как раз речь шла обязательно штурмовые отряды, но мы вам деньги обещаем какие-то. Ну, просто биореактор должен работать.
У меня складывается впечатление, что Зеленский, он мстит украинскому народу за какие-то обиды детства. Может быть, его в школе обзывали очень нехорошими словами, и за это он теперь пытается уничтожить как можно больше украинцев. Я не знаю, но здесь
вы считаете, что это все детскими травмами объясняется? Классическая современная психология?
может быть, не классическая современная психология. Ну, здесь, конечно, в поступках каждого человека есть мотивация. Ну, у Зеленского это финансовая, мания величия, как вы правильно отметили. Но и что-то, знаете, наверное, подсознательное там тоже есть. Потому что вот само, даже сам взгляд человека, ну, какой-то он вот инфернальный. Там явно что-то с психикой, помимо употребления запрещенных веществ.
Угу. А, по поводу Хойсгена тоже очень интересно, который растрогался, даже пустил слезу на Мюнхенской конференции, говоря, что, в общем, такого мир еще, такого Мюнхен еще не видел в выступлении. И тут интересно, Россия в глобальной политике написала в телеге у себя, что в прежние времена не раз доводилось видеть при разных оказиях Христофа Хойсгена, многолетнего помощника Меркель по международным делам, потом посла Германии в ООН. Трудно найти более, как бы помягче сказать, уверенного в себе и в непогрешимости своих взглядов правоверного атлантиста, невосприимчивого к другим трактовкам происходящих. А проняло человека все-таки. А про, ну, что это было?
Это мог быть, конечно, театральный, так сказать, жест.
Да.
А с другой стороны, это очень напоминает фразу Швондера из «Собачьего сердца». Это какой-то позор. Соответственно, действительно, европейцы и Хойзингер, прежде всего, как уже многолетний председатель конференции, привыкли к тому, что именно над отелем Байершерхоф в эти дни встает солнце. Соответственно, и здесь это все прекрасно перекликается с тезисом уже почти что забытого нами Жозепа Борреля о цветущем европейском саде. Вот как раз мы возвращаемся к теме мессианизма. То есть европейцы, по крайней мере, вот это либеральное европейское крыло, они были абсолютно уверены в собственной непогрешимости. Вот наши ценности самые ценные. Вот там, где мы, там вот всегда светит солнце, и все люди счастливы. А тут ему сделали такую выволочку.
Начинаются, кстати, сливы якобы каких-то военных гарантий безопасности для Украины и России в случае мирного урегулирования. Я, честно говоря, очень скептически отношусь к таким публикациям в прессе, потому что это иногда сознательное направление по ложному следу.
Безусловно.
Вот, здесь, правда, «Нью-Йорк Таймс» пишет. Мнение экспертов тоже. Угу. Вот, люди тоже в студиях, как и мы с вами, сидим. И, в общем, пытаются угадать, а как правильно. Разработала команда экспертов во главе с Марком Веллером, профессором Кембриджа в сфере международного право. Значит, соглашение предусматривает там развертывание опять, видите, пытаются продавить историю с миротворцами. Угу. Какой-то контингент миротворческий. Их сформируют страны, приемлемые как для России, так и для Украины. Вопрос, а где они будут стоять?
Ну, наверное, там, где главные ГОКи, где главное месторождение ископаемых.
Вот, предложение предусматривает якобы еще немедленные санкции против любой из сторон, если она возобновит военные действия.
Ну, это повторение, ну, то есть... Минска-2,
да,
когда войскам ДНР, ЛНР запретили отвечать на обстрелы, а украинская сторона, начиная с 2015 года, целенаправленно расстреливала мирные районы. Донецк, Луганск, Горловка.
В ОБСЕ говорят, а мы не видели.
Да, ОБСЕ говорят, а мы что, это птички летают. То же самое, как МАГАТЭ. Были регулярные обстрелы Запорожской станции, а Гросси и его заместители говорили, а мы не можем точно сказать, какая сторона выпустила этот снаряд.
По сути, речь Венца перекликается с речью Владимира Путина в Мюнхене, но совсем другой эффект, говорит Евгений Вятка. А перекликается?
По восприятию европейцами, да. Это было два выступления, наверное, за, может быть, лет 30, а Мюнхенская конференция проводится с 1963 года. А когда аудитория хранила гробовое молчание. Когда Владимир Владимирович говорит вот свою историческую фразу, вы хоть понимаете, что вы натворили, там не было ни аплодисментов, ничего. Более того, выступление нашего лидера перенесли, его трансляцию по европейскому телевидению перенесли на какое-то совсем неудобное время, там чуть ли не 3 часа ночи. Венс тоже, это был такой холодный душ для европейцев. Да, содержательно. Выступления совершенно разные. Они про разные вещи, но наш лидер говорил, вы хоть понимаете, что вы натворили своими необдуманными действиями в Ираке, соответственно, в Афганистане. Вы пробудили вот эту вот волну и межцивилизационного столкновения. Венс же говорил про диктатуру, вот про этот либеральный фашизм, который сейчас возник в Европе, и где идет подавление гражданских свобод, подавление инакомыслия. То есть Венс кивал европейцам на их ошибки в их внутренней политике. наш лидер говорил про внешнеполитические огрехи и ошибки Евросоюза.
Но согласитесь, что европейцы могут быть очень обозлены, если их демонстративно отодвигают от переговоров, и здесь реваншизм, конечно, у них будет присутствовать.
Безусловно, безусловно. Причем на разных уровнях. Это может быть и попытка торпедировать инициативы уже на стадии их реализации, и попытки создавать там какие-нибудь правительства Украины в изгнании, где-нибудь в Польше, либо в Литве, что весьма вероятно. Поэтому, ну а что делать? Нам нужно продвигать свою линию и создавать свои новые реалии, под которые уже будут формулироваться условия для потенциальных переговоров.
Мы можем продвинуть свое видение мира, пользуясь как раз тем, что к власти в Соединенных Штатах пришел Дональд Трамп, у которого своя, опять же, игра, но в данном случае он не такой махровый русофоб, как была предыдущая администрация
он
Байдена.
Абсолютно реалист, да. Причем, да, он миссионист в своем плане, на свой лад, как и Байден. Но здесь он, по крайней мере, позиционирует себя как человека, который... Ну, по сути дела, это... То, что готовит Трамп, и то, о чем он говорит применительно к Украине, но это второй Берлинский конгресс. Когда Отто фон Бисмарк тоже пытался разыграть из себя честного маклера, по сути дела, украв у России многие ее военные достижения на Балканах на тот момент, и мы получили достаточно недружественную Болгарию, где продавили немецкую династию потом, спустя несколько лет. Мы фактически отказались от Константинополя, хотя русские войска были буквально в 20 километрах от турецкой столицы. Вот здесь, наверное... В создании у Трампа и у его приближенных некий аналог есть. Но нас это, я считаю, не должно устраивать.
Не должно устраивать, но хорошо. Не могу отделаться от ощущения, что история в очередной раз повторяется, потому что, ну, во-первых, была Первая мировая война, понятно, потом была Вторая мировая война. Во Второй мировой войне не очень понятна та же самая роль Франции, например, что там все-таки было. А теперь европейцы не могут вывернуть тоже, что это вот, ну, как бы однозначно признавать, что весь идеологический конструкт рухнул, и новая администрация США просто кидает европейцев, европейцы не смогут. Нет. Плюс европейцы действительно как такие дисциплинированные менеджеры, видя, что в крупную корпорацию пришел новый руководитель, они же могут сказать, ну, правила поменялись, договор переподписали, давайте дальше идти.
Я думаю, поохают, поахают, пороняют скупые слезы Хойзингера, и на этом дело ограничится. Но не будет Европа бунтовать против Трампа. Другой момент, если Трамп пойдет дальше и будет душить европейцев экономически. Вот здесь, на мой взгляд, все-таки своя рейхсмарка ближе к телу, и... Если действительно будут там заградительные пошлины на автопром, на прочее, и когда европейская экономика уже совсем начнет трещать по швам, вот тут бунт против гегемонии Соединенных Штатов так вполне возможен.
Но удивительно, и, честно говоря, Александр, не могу отделаться от ощущения, что как трагично, что, ну, мы же предупреждали.
Конечно.
Нас демонизировали, системно демонизировали там годами абсолютно. Мы говорим, но мы вас предупреждали, и в итоге... После того, да, там, допустим, замириться хотя бы просто о прекращении боевых действий, но все равно и в Европе, и на Украине везде будут задаваться вопросом, а ради чего все это было, расскажите, пожалуйста.
Безусловно. Ну, ради чего, во-первых, из-за чего, начнем с того.
У них-то как раз ради чего. Из-за чего они говорят, что ну, Путин виноват, но у них эта схема, а потом, а этот конструктор не будет работать.
Нет, конечно.
Они не смогут уже сами себе предъявлять, что, ну, вы понимаете, что все произошло из-за Путина. Нет, товарищи, в Мюнхен приехал американец и сказал, что вообще про Путина слова не было сказано.
Европейская пропагандистская машина, она тоже работает очень интересно. Они там могут сказать, в конце концов, это было влияние России. Что, типа, вот американцы продались кровавому режиму Мордора. Я не удивлюсь, если уже через некоторое время некоторые особые альтернативно одаренные борзописцы в европейских СМИ могут и такой нарратив начать запускать.
Весь мир Кремль, а люди в нем агенты.
Ну, условно говоря, да. Хороший афоризм, кстати говоря.
Берите, дарю. Александр Камкин был с нами, доцент финансового университета. Сейчас будут новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.